новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 15 ноября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Вы смотрите и слушаете то, что происходит в нашей студии, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», социальной сети ВКонтакте и YouTube-канале «Говорит Москва». Все в прямом эфире. Начинаем очередные полчаса с московских пробок.
В движении.
Город сейчас, ну, вы видели наверняка, в Москве начинает укладываться снег. Говорят, что к концу недели будет до 7 сантиметров. Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки. Дальше по прогнозам, так, в 4 5-бальные пробки, в 5 6-бальные пробки. Такие пробки с опережением часа. В 6 7-бальные пробки. И в 7 вечера сегодня нам обещают пробки 8 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Заявление Пекина, который сказал, что он против исключения Москвы из большой двадцатки. Насколько важно это заявление и каковы шансы, что подобное все-таки случится. Многие, кроме Пекина, говорят о том, что Москву из большой двадцатки надо исключать. Первая тема. Вторая тема. Российские производители мебели собираются расширять бизнес из-за того, что отсюда уходят западные компании. Это тоже из сегодняшних новостей. Но там, смотрите, дальше есть пример. Конкретную компанию называют и говорят... Так, например, эта компания будет заниматься выпуском кроватей, диванов и пуфов, но в премиальном сегменте. Насколько премиальный сегмент вырастет и насколько вырастет или не вырастет сегмент обычной мебели. Это разговор, который начнется минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Хуснуллин заявляет, что проект северного широтного хода на Ямале приостановлен. Пока без подробностей об этом буквально вот в эту минуту пишет агентство ТАСС. Теперь смотрим РИА Новости. Движение тоже Хуснуллин. Движение автомобилей по новой трассе М-12 от Москвы до Владимира будет открыто уже в этом году. Это произойдет во второй половине декабря. И тот же Хуснуллин. Восстановление второго пути на железнодорожной части Крымского моста завершат за 6 или 7 месяцев.
Поток. Успеем сказать главное.
Пекин выступил против исключения Москвы из большой двадцатки. Кроме того, Китай высказывается против изоляции России в других международных организациях. Это заявление не Си Цзиньпиня, это важно. Это заявление главы МИДа Китая Ван И, который говорил об этом не на большом заседании, а на прямой встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях форума G20 в Индонезии. Вот цитата по агентствам. Очень рады, что вы лично участвуете в саммите, представляете свою страну. Это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль Москвы в рамках двадцатки и других международных площадок. Он отметил, что намерен обсудить с Лавровым вопросы, которые представляют взаимный интерес, сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений. Но, к примеру, сейчас большая двадцатка заседает, Путина там нет, Россию представляет Сергей Лавров и Владимир Зеленский, который тоже не приехал в Индонезию, но обращался к тем, кто заседает в рамках большой двадцатки, обратился с призывом исключить Россию из состава этой неформальной группы. Обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько важно вот это заявление Ван И, насколько важно, что это прозвучало не из уст Си Цзиньпиня и не на общем заседании, а на личной встрече с Лавровым?
Вы понимаете, в чем дело? Это замечательное заявление со стороны китайских друзей, но, в принципе, исключение России из каких-либо организаций начали звучать призывы достаточно активно последние месяцы, но в связи с украинской ситуацией. Но вот так вот мир и делится. Одни на одной стороне, другие на другой. Вот сейчас посмотрите, что в Генассамблее голосовали, так сказать, что Россия должна репарации Украине выплачивать и компенсировать, так сказать, восстановление Украины. Но кто проголосовал? Там примерно сотня государств, а все остальные против. То есть мир делится сейчас на за и против. Поэтому все вот эти вот пробросы, а давайте Россию исключим. Ну хорошо, Европа ввела против нас огромные санкции. Где сейчас экономика Европы? Юр, ну вы же знаете, это не хуже меня, куда все это покатилось. Ну давайте исключим Россию из большой двадцатки. И куда большая двадцатка прикатится?
Мы же как раз не говорим о том, как мы это объясняем для себя. Не мы ведь принимаем решение на большой двадцатке, если высока вероятность, то это может быть. Они ведь не будут говорить с нами.
А они с нами и так не говорят. Санкции это ну, смотрите, есть такая всемирная торговая организация. Плясали вокруг нее, плясали. Мы туда вступали, по-моему, лет 10 или 15. Сейчас все основные постулаты этой организации перечеркнуты и выкинуты. Свободной торговли в мире нет, сплошные санкции. Каждая санкция – это нарушение устава Всемирной торговой организации. Так и ничего, никто не протестует, что вот так вот нарушаются международные договоренности. Зато все насыпались на Россию, ну Запад насыпался. Так вот пусть Запад живет сам. Сначала он будет жить без нашей нефти и газа, потом без наших удобрений. Потом я сегодня посмотрел английскую прессу, там яиц не хватает в магазинах, и опять Россия в этом виновата. Сунак, нынешний премьер-министр Великобритании, значит, высказывался в нашу сторону и в сторону Китая чрезвычайно негативно. Но они не хотят китайских товаров, они не хотят российский нефть и газ, но пусть живут сами.
Так пусть живут сами, но, как раз в этом-то и вопрос.
А вот сейчас, Юр, еще извините, вот какая возникает ситуация. Они должны нести ответственность за то, что они выкладывают, так сказать, в уста своих руководителей. Заявили, получите. А как иначе? Иначе это сотрясение воздуха, и все, весь мир на них смотрит, ругаются. А сейчас американцы начали потихоньку снимать санкции с некоторых санкционных российских товаров. Утреннее сообщение, возможно, у вас в эфире оно было.
Ну, говорят, вот там были какие-то конкретные переговоры между нашими и американцами, в результате этого что-то пересмотрели. Так Николай говорит, вы не совсем точно излагаете то, что произошло на Генеральной Ассамблее. Среди неподдержавших были как против, так и воздержавшиеся. Причем большинство именно воздержавшиеся, утверждает он.
Да, потому что выкручивали руки. Вы слышали заявление Полянского, заместителя нашего представителя в ООН? Он прямо заявил, что выкручивали англосаксы и западники руки странам, в основном развивающимся, третьего мира. И многие не поддались.
Смотрите.
Кстати, голосование в Генеральной Ассамблее, которое было весной против нас, там они набрали западники большую кампанию против. А сейчас многие страны вообще дистанцировались от этого голосования, не участвовали.
Но вопрос-то в другом. А насколько, к примеру, если мы исходим из того, что вот они готовы, так они готовы и сделают это?
Ну и на здоровье.
Нет.
Они делают.
Так готовы они или нет к этому?
А вот смотрите, значит, они тут орали, что российская экономика разорвана в клочья, что у нас, значит, 3% мирового ВВП, мы даже не дотягиваем до этой позиции. А сейчас, когда прекращаются поставки из России, Запад начал хромать на обе ноги. Может быть, они справятся, но пока не справляются. Посмотрите на Европу, посмотрите, значит, на цену на бензин в Соединенных Штатах. Это все, они же говорят, это Россия виновата. Ну так они же сами это все устроили.
Нет, подождите, но Анастасия пишет, да, Европа проживет спокойно, типа не беспокойтесь, а вот мы проживем без технологии вряд ли.
Передайте ей большой привет из Москвы.
Она слышит вас прямо сейчас.
Вот, она же из Европы пишет. Ну и пусть поспокойнее поживут.
Да не думаю, что она пишет
посмотрим.
Из Европы.
Мы посмотрим.
То есть вам кажется, что подобное не произойдет? Они не исключат Россию из большой двадцатки?
Во-первых, нету механизма. Во-вторых, ну как бы вам сказать... Ну
из восьмерки же исключили, там тоже не было механизма.
Ничего, ну из восьмерки исключили, потому что исключили. Потому что мы сами не особенно хотели, так сказать, принимать участие в этих мероприятиях. А из двадцатки просто так, ну хорошо, исключат, но Россия будет выстраивать свои отношения с другими странами. Нету устава, по которому можно исключить или включить. Это все политические.
Но это же неформальный клуб.
Семерка, почему вот так вот себя повела? Потому что там страны одной политической площадки. Здесь разнообразие большое. Сегодня, по-моему, Си Цзиньпин заявил, что хорошо бы Африканский Союз вести большую двадцатку, то есть будет большой 21. То есть это все новая площадка для того, чтобы они отрабатывали свои интересы, в том числе за счет торговли с нами. Ну хорошо, разорвут, торговые связи уже начали рвать. Где они окажутся со своей экономикой?
Где мы окажемся со своей экономикой?
А вы знаете, иногда автаркия приводит к очень неплохим результатам.
Понял. Спасибо. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», был с нами на прямой связи. Как будто бы у нас нет проблем, 300 миллиардов наших российских, почему-то большими буквами пишет Виталий из Филеи, денег отняли. Вопрос с продажей наших ресурсов, это наш бюджет, это наши интересы. Нас уже радует, когда голосуют не за нас, а просто молчат, видимо, весомо молчат. Это Панк 13, 748, а что происходит с западной экономикой? Но в США бензин по 5 баксов, и это нормально. Ну, раньше-то бензин был подешевле, в Соединенных Штатах Америки, да, и чтобы вдруг кто не в курсе, 5 баксов это не за литр, это за галлон. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хотел сказать, занимаюсь системами защиты, охранными, вот, алло.
Да-да, вы в эфире.
Вот блок недавно стоил 6 тысяч, наш блок, наше дело, город Королев, все знают эту фирму, ну, все, кто знают, поймут. Угу. Сейчас блок был 15, мы хотели купить, прождали неделю, сказали, нет, сейчас уже блок стоит 25. Я сегодня блок этот купил, забирал, мне сказали, что он будет скоро стоить 50. Вопрос. Наши делают, город Королев. А почему вот это все так вот происходит, и ценник уже практически говорит, что полтинник в наличии нету?
Видимо, потому что спрос опережает предложение.
Нет, оборудование... Я вижу так, что элементная база у нас отсутствует полноценно. Мы не можем сами... скоммуницировать какой-то либо серьезный проект, например, вы даже...
Смотрите, спрос есть, вот и цена большая.
Секунду, дайте сказать.
Давайте.
Есть автоматика управления насосами, вот. А отечественный производитель крупный, а знаете, что они делают? Я был у них на заводе, с Китая приходят паянные шкафы, уже там микросхемы, все готово, а наши просто дырочки...
Интересный был рассказ, но вот видите, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, если честно, не вижу никакой трагедии, что нас даже исключат из двадцатки. Ну, исключат. В чем, собственно, трагедия?
Ну, не знаю, в этом вы вопрос. Стоит этого ожидать или не стоит?
Нет, из двадцатки вряд ли, потому что, ну, там, как я понимаю, рулят не только США и их, как бы, там, эти шестерки или семерки. Там, как бы, другие страны рулят.
Какие?
Там, ну, Китай, например.
Вы думаете? Почему?
Ну, почему бы нет? Он там же есть.
Ну и что, там и Россия есть, но почему? Ну, почему бы нет?
Если есть семерки, я понимаю, почему вы исключили, там, ну, Китая ж нету. Тут как бы есть Китай, по-моему, Индия есть. Я могу ошибаться, не надо глянуть, честно все-таки скажу. Ну, а касаемо ООН, ну, ООН превратилась в Лигу наций, один в один.
Мы сейчас не про ООН, мы про большую двадцатку. А Китай, прошу прощения, чья шестерка или семерка, Виталий спрашивает предыдущего слушателя. Алексей Морозов предыдущему, который звонил до этого, объясняет, вы же покупаете за 50, а если так, то цена будет расти. Экономика, наука точная. Я и пытался говорить про спрос и предложение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, навряд ли, конечно, нас из двадцатки исключат. Тогда смысл вообще теряется. То есть давайте всех тогда исключим. А вот вы не скажете вот такой вопрос у меня. Почему наши солдаты в масках? Обычно же, ну, другая сторона там.
Мы сейчас про другое говорим. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Я вот как раз тому слушателю, который звонил по поводу каких-то там этих блоков, хочу сказать, что несмотря на то, что их делают где-то там в Королеве, как он сказал, да, вся начинка у них импортная, и закупается это все за границей. Я вам еще другой пример приведу. Я вот тут был в салоне АвтоВАЗа недавно.
Так.
Вот. И обнаружил следующую штуку. Ну, у меня просто есть в хозяйстве, у меня две машины, одна из них АвтоВАЗ, да, вот Ларгус конкретно. И я обошел все автомобили и не обнаружил там блока АБС тупо. Спрашиваю у менеджеров, а где? А нету, говорит, теперь все машины идут без блока АБС. Мы, говорит, сейчас ведем переговоры с Китаем.
Об этом говорили,
для того,
так.
Чтобы они нам поставляли. Но вот это вашему эксперту, который про автаркию говорит. Не будет никакой автаркии.
Нет, будет автаркия может и быть.
Одно будет замещено другим. Мы не можем все производить. Понимаете?
Автаркия может и быть, а вот вы говорите про замещение не будет. Серьезно, пишет Настасья, продолжает. Я не понимаю, почему беспокоимся о том, как они там проживут. Что там у них с яйцами, вот эта вот история была. А не как проживут наши граждане. Об этом с точки зрения Настасьи надо беспокоиться. Многие уже потеряли много из-за невозможности оплатить товары за границей. Ну, тут, Настасья, вы, конечно, преувеличиваете. Вот это вот многие... потеряли возможность оплатить товары за границей. Вы уверены, что многие этим пользовались? Ну, то есть, какова доля таких граждан? Все маленькие магазинчики перепродажи зарубежных книг и косметики, например, пишет Настасья. Ну, тут важно понимать, не все, что происходит с вами, происходит со всеми. Мегаваттник полагает, что АБС – это зло. Мне кажется, вы ошибаетесь. Павел Степанец, чем быстрее исключат отовсюду, тем быстрее будут без них нормальные международные организации. Ну, видимо, какие-то новые международные организации, которые появятся тогда. А Виталий пишет про другое. Главное, говорит, чтобы нас из СНГ не выгнали, вот тогда будет недостаточно хорошо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
562-й пишет, беру фурнитуру в Италии до 26 февраля, ну, до 24-го, видимо, считали евро по 80, теперь считают евро по 70. То есть, получается, вам выгоднее нынешние условия. Вообще, сейчас мы говорим, я не знаю, для чего фурнитуру в Италии берете вы, мы говорим про мебельное производство. Сегодня появилась новость. Российские производители мебели расширяют бизнес из-за ухода западных компаний. Так, например, компания Mr. Doors собирается заниматься выпуском кроватей, диванов и пуфов, но в премиальном сегменте. Новая линейка будет реализовываться на фабриках в Костроме и Малаховке Московской области. Как пишет Коммерсант, мощности этих фабрик могут быть даже увеличены. Развитие этого направления рассматривает и компания «Ангстрем». Несмотря на потенциал для развития отечественных предприятий, процесс осложняет нехватка специалистов и проблемы с доставкой материалов. Теперь есть еще проблемы с логистикой из-за перегрузки портов в Китае, откуда поставляется много комплектующих для мягкой мебели. Тимур Иртуганов к нам присоединяется. Он генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Тимур Равильевич, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, добрый день.
Коллеги. Итак, российские производители мебели, то есть про вас, это, насколько я понимаю, расширяют бизнес из-за ухода западных компаний. Так и есть?
Ну, это нормальная системная работа. Расширять бизнес даже не пришлось, потому что потенциал производства российских компаний, он велик, далеко превосходит потребности внутреннего рынка. Кроме этого, не надо забывать, что сократился импорт, в принципе, не только уход мебельных компаний, да, локализованных здесь, их было не так много. Сократилось количество импорта, нам меньше зарубежной мебели сейчас приезжает. Да, сократилось количество экспорта, но российские компании на свой рынок работают вполне успешно.
Смотрите, Коммерсант, когда пишет о том, как российские производители бизнес расширяют, вот они приводят пример Mr. Doors или Angstrem и говорят, речь все-таки идет о производстве мебели в премиальном сегменте. То есть в обычном сегменте дешевой, условно говоря, мебели, там со спросом и предложением все нормально.
Абсолютно нормально. Я бы сказал, что, ну, вы привели компанию уважаемые, да, которые, ну, Ангстрем, я бы не сказал, что премиальный сегмент, там достаточно широкие ниши закрываются от эконом и выше, да, до премиума, действительно. Но во всех абсолютно ценовых категориях российские мебельщики представлены более чем достойно. Я бы сказал, что у россиянина любого есть возможность выбирать исключительно из российского производства.
Насколько уход западных мебельщиков, западных компаний, будем мягче говорить, как раз повлияет на цены? Это повысит цены на мебель?
Вы знаете, это никак не связанный процесс. Ну, давайте начнем с того, что действительно там определенные бренды задавали, извините за каламбур невольный, некоторые тренды, вот, в том числе ценовые, но далеко не диктовали. Повторюсь, процесс не связан. Российские мебельщики, они четко реагируют на потребности рынка. Я часто приводил пример 2020 года, когда после пандемии резкий спрос, всплеск спроса на мебель, и российские компании произвели мебели побольше, но каждая условная единица стоила чуть дешевле, чем даже в предыдущем году. Это, в общем, было впервые за долгий период. То есть это показывает на то, что мы настроены на покупателя. Это очень важно. Это товар народного потребления. Здесь срок реакции у мебельщиков очень короткий. Нужно мебели больше, но дешевле, мы это сделаем. Можно мебель более качественную, ну, соответственно, более дорогую на рынок. Мы также оперативно все это исполним.
Говорят, что вместо условных шведов на наш рынок придут, к примеру, представители из Турции и Ирана. Боитесь этой конкуренции?
Нет, совершенно не боимся. Ну, во-первых, наш рынок и раньше для них был открыт, да, и шведы не были конкурентами. Не успел сказать, да, когда мы говорим про влияние этих марок, там, брендов стран других на цены внутри России, это не очень большой процент локализованных предприятий здесь был. Они никак не могли на цены наши влиять. То же самое, в принципе, с другим импортом происходит. И конкуренции тех, кто сейчас придет, я повторюсь, рынок был открыт всегда. Да, но далеко не все могли конкуренцию уже с нами удерживать. Российская мебель, она по праву многими иностранными экспертами признается по соотношению цена-качество одной из лучших в мире. Это правда так?
Последний вопрос. В сегодняшних сообщениях есть цифра со ссылкой, кстати, на вашу ассоциацию. Производство в сегменте мебельном, причем в люксовом сегменте, в натуральном выражении может сократиться на 4-5%. А тогда почему? С одной стороны, туда хотят приходить, при том, что количество мебели производимой уменьшается.
А вы знаете, я бы сказал, что производство там, ну, не совсем так, видимо, да. Здесь надо было начать с продаж. Продажи сократятся. Мы можем производить в разы больше и сейчас. Повторюсь, все зависит от потребности рынка. У нас просто сейчас, к сожалению, констатируем, чуть меньше покупают, в натуральном выражении именно, чем в прошлом году. Мебель – это не товар первой необходимости, да, и в отдельные моменты, особенно там в кризисные ситуации.
Можно решить экономить.
Ситуации неопределенные, да, можно отложить и чуть сэкономить. Что сейчас, к сожалению, происходит, по итогам 9 месяцев мы продали мебели на 1% меньше, чем в 2021 году. Не потому, что мы ее меньше произвели. Мы ее произвели, потому что чуть меньше на нее спрос, чем в прошлом году.
Спасибо. Вот, Тимур Туганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, был с нами на прямой связи. Анна Топольская пишет нам, это YouTube-чат. В России крутые мебельщики, сырье свое натуральное. Вы видели работы наших резчиков по дереву, шедевры на века. Я только не очень понимаю. Одно дело резчики по дереву, другое дело мебель, которая, что называется, с конвейера сходит. Теперь дальше. Много сообщений. Работаю в фирме по производству корпусной мебели. В этом году начали работать с Леруа. Поставляем в сборе мойки для ванной. Скоро начнем делать кухни, столы и прочее. Для понимания, мы в Пензенской области. У нас город богатый мебельными традициями. Дальше. Если мебель из МДФ, это точно не премиальная мебель, какая бы отделка там ни была, пишет Андрей, 89-й. Дэн тоже спрашивает, что такое люкс и премиум сегмент. Я думаю, что вот для простоты я себе отвечаю на этот вопрос так. Премиальная мебель – это какая, которая дорогая, которая очень дорогая. Вот Андрей, например, говорит, я мебельщик, но исключительно по индивидуальным заказам работаю, и спрос там стабилен. Вот мне кажется, что Андрей мебельщик, он, во-первых, легко нам объяснит, что такое люкс и премиум сегмент. Во-вторых, уж он-то точно в этом сегменте работает, потому что он, скорее всего, делает это недешево. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юра, добрый вечер. Игорь, Москва. Вы знаете, вот меня вот интересует больше вот не мебель. Мебель-то как бы...
Ну, да, мы сейчас понятно, обсуждаем мебель.
Да, у нас в России, ну, матрасы практически не делают, понимаете? То есть все импортное идет. Ну вот, и как говорится, я вот не видел такого, чтобы в России что-то сделали и было дешевле. Ну вот, оно...
Вот главная все... проблема. В результате этого, что бы там ни делали, все это окажется дороже. 7373948, телефон прямого эфира. Дэн, я 20 лет в мебели, при этом сам не понимаю, что такое люкс и премиум сегмент. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Могу сказать, что, например, там Икея и всяких Хофа я никогда не покупал, вот честно. Брал подмосковные фирмы, там, и не только подмосковные, не буду называть, да, в качестве рекламы. Вот, недавно возил людей, просто у меня машинка, брали вот совсем за МКАДом матрасы. Ответ товарищу предыдущему.
Да тут делают, Михаил уже прекрасно пишет, на прошлой неделе купил матрас российского производства.
Да, вполне, и хотите кокосовое волокно, хотите, как говорится, заменители и так далее, прекрасно все. Где-то серебряным наполнителем даже есть для детишек.
Ну вот, видите, есть разные взгляды на то, где все это делается. Может быть, по аналогии с автомобилями, эти матрасы у нас только собирают. Сборочное матрасное производство. Александр пишет, работаю в транспортной компании, сегодня привез груз на мебельное производство. На коробках было написано «Made in Poland». Предприятие занимается офисной мебелью. Матрасы, например, делают в Коврове из нашего сырья, пишет Андрей, 89-й. В общем, с матрасами вроде как с отечественными все нормально, вне зависимости от того, что и кто думает из нас по этому поводу. Люди пишут, в Коврове делают, в Подмосковье делают, покупаем. В общем, импортозамещение, оно стоит не 2 копейки, зачем-то написал нам Виталий из Филей, потому что мы вроде как не говорили о том, что это дешево или дорого. А, вы к тому, что импортозамещенный товар в итоге будет стоить дороже, чем то, что он замещает. Может быть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 ноября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы продолжаете слушать нас и смотреть, кстати, в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте, а также в YouTube-канале «Говорит Москва». Если в YouTube смотрите, не забывайте подписаться и поставить лайки. Что делаем? Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
В Москве уже шестибальные пробки, в Москву приходит снег, потихоньку начинает заваливать. Говорят, к концу недели будет уже до 5-7 сантиметров снега. Имейте это в виду, но уже сейчас сложно ехать по городу. 5 баллов было полчаса назад, прямо сейчас пятибальные пробки. Яндекса оценивает ситуацию так. Впрочем, нет, уже шестибальные пробки в городе. Дальше, по прогнозам, нас ожидают еще более серьезные, существенные пробки. Нет, опять пятибальные пробки по Яндексу. Так вот, дальше. По прогнозам, в 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов, в 7 вечера 7 баллов. Еще полчаса назад на 7 вечера нам обещали 8-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Федеральная налоговая служба объявила о больших проверках ресторанов после вскрытия схемы неуплаты налогов. Как сказано, мероприятие проходит в сети кафе «Андерсон», а также заведениях «Менза» и «Ян Примус». Поводом стало обнаружение случаев применения механизма уплаты от уклонения от налогов при помощи подставных касс и терминалов. Миноборнауки, это вторая тема, предлагает выделить специалитет в отдельный уровень образования. Предполагается, что его введут по профессиям, востребованность которых будет обусловлена технологическим развитием страны. Вот это предложение. Это новая конфигурация высшего образования в России. Чем новая конфигурация будет отличаться от старой, от которой решено было отказаться? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. ТАСС пишет, Путин присвоил звание городов трудовой доблести. Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Указ на этот счет только что опубликован, цитирую по ленте агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет нам об официальном курсе доллара, установленном Центробанком на среду. Вот цифры 60.31, это курс доллара, курс евро 62.63.
Поток. Успеем сказать главное.
Федеральная налоговая служба объявила о проверке ресторанов после того, как там вскрыли схемы неуплаты налогов. Мероприятие проходит, как сказано, в сети кафе «Андерсон», а также заведениях «Менза» и «Ян Примус». РБК пишут об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Поводом стало обнаружение случаев применения механизма уклонения от налогов при помощи подставных касс и посттерминалов, которые принадлежат третьим лицам. Надо сказать, что это сообщение появилось, что называется, не на пустом месте. Бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса, а еще основатель кафе как раз «Андерсон» Анастасия Татулова рассказала, что, соответственно, в ее кафе нет работы. Нормальной работы нет, потому что там начались проверки. Причину она, правда, не указала. Вот теперь Федеральная налоговая служба пытается это объяснить. Руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности Сергей Елин к нам присоединяется. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти проверки, о проведении которых рассказывает сегодня Федеральная налоговая служба, как они обычно проводятся?
Ну, это так называемые мероприятия налогового контроля. Есть работа, которая проводится на основании документов, которые запрашиваются, предоставляется временно, поэтому подготовка этих документов организации готовит заранее. И потом налоговая инспекция изучает эти документы и дальше выносит какие-то свои выводы и решения. Есть так называемые мероприятия налогового контроля, которые проводятся непосредственно на торговой точке, в офисе. Ну, к примеру, это может быть выемка документов. Если, например, организация не предоставляет документы, то налоговый орган может принудительно эти документы получить, оформив как выемку документов. Может быть оформлен осмотр помещения, когда налоговый орган выезжает и осматривает помещение для того, чтобы понять, как строится работа, и тоже, исходя из этого, сделать какие-то свои выводы в рамках налоговой проверки. Но, в принципе, в рамках той или иной проверки выемка или осмотр помещения проводится далеко не всегда, и, как правило, это занимает какое-то время, в рамках там 2-3 часов, до полудня, наверное, может занять, если такое мероприятие будет проводиться.
Когда рассказывают о том, что люди, которые приходят на место, что называется, работать, заклеивают местные видеокамеры, когда показывают что-то, записанное этими камерами видеонаблюдения, как все это можно расценивать?
Ну, здесь нужно, конечно, разбираться в каждом конкретном деле, потому что бывают такие ситуации, когда помимо работы налоговых органов работают правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела, к примеру. И могут проводиться следственные мероприятия, то есть это уже не осмотр помещения, а тот же обыск в рамках возбужденного уголовного дела. И здесь просто разные на самом деле правовые аспекты, права и обязанности сторон. К примеру, в рамках проведения обыска, это следственное мероприятие, следователь имеет право запретить видеосъемку, то есть это право его в рамках законодательства. Соответственно, здесь может быть действительно ограничена видеосъемка. Поэтому здесь нужно смотреть, какое мероприятие проводится. Исходя из этого, проще всего подключить адвоката и с ним вместе посоветовавшись принять решение, настаивать на тех или иных требованиях, к примеру, предоставить возможность видеозаписи или не настаивать.
Когда говорят в Федеральной налоговой службе об обнаружении случаев применения механизма уклонения от налогов, вот как вы можете прокомментировать это? Это как раз повод для того, чтобы проводить все эти более серьезные мероприятия с участием правоохранительных органов?
Безусловно, потому что у нас в целом в систему государственного муниципального контроля заложен так называемый риск-ориентированный подход. То есть если в рамках преданализа выявляются какие-то факторы, которые свидетельствуют о том, что есть нарушение, то это основание для того, чтобы назначить внеплановую проверку, то есть инициировать проверочные мероприятия. И просто так проверки в сегодняшних форматах в большинстве случаев не назначаются внеплановые, если нет не выявлен риск, если не выявлены в рамках предварительной работы какие-то факты, которые свидетельствуют о том, что были какие-то нарушения. Поэтому, как правило, за проведением проверки стоит большая работа по предпроверочному анализу.
Еще вопрос. Были упоминания о том, что закрывались эти предприятия, когда проводилась проверка. Так обычно делается?
В момент проведения самого мероприятия, предположим, если проходит обыск в рамках следственных каких-то действий, безусловно, в этот момент организация будет, работа приостановлена будет. Она может приостановлена быть на 2 часа, на 3 часа, на 5 часов. Ну, то есть это в рамках все равно проходит, как правило, одного дня. Вот. Если проводится мероприятие налогового контроля, налоговым органом, то тоже, если проходит выемка, то какое-то количество сотрудников будет задействовано в этом мероприятии. Не обязательно парализована деятельность компании полностью на какой-то период времени, но какое-то количество сотрудников точно будет вовлечено в этот процесс. Ну, как правило, это все равно все реализуется в рамках одного дня.
Когда мы видим ту картину, которую видим, те комментарии от Федеральной налоговой службы, на ваш взгляд, чем грозит подобное уже упомянутым заведениям общественного питания?
Я думаю, что подобные действия грозят налоговые претензии, если все-таки налоговые органы посчитают, что действительно были нарушения. Налоговая претензия может быть, если она будет базироваться на тех основаниях, которые упоминаются, может быть достаточно большой. Если работают правоохранительные органы, то тоже это свидетельствует о том, что может присутствовать уголовный состав и могут быть предъявлены претензии в рамках уголовной плоскости. по статье там, уклонения от уплаты налогов или каким-то иным основаниям.
Последний вопрос. Понял. Вопрос от нашей слушательницы Кати. Она говорит, вот она упоминает конкретное заведение, я не буду называть его, но все-таки. Пару лет не работает терминал, так говорят, наличными просят оплатить в конце ужина. Вот это подобного рода позднее появляются обвинения. И, грубо говоря, если человек сталкивается с подобным, он имеет право на это жаловаться?
Конечно, имеют право жаловаться, и более того, жалобы, как правило, находят отклик. Вот, и действительно, бывают злоупотребления в части применения кассовых аппаратов, не пробивают чеки, или какие-то проходят аферы, связанные с этим, и поэтому, безусловно, рано или поздно подобные вещи оборачиваются претензиями к организации.
Спасибо. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Так чек-то и за анал будут выбивать. Причем тут чек-то? Непонятно. Был бы ресторан, проверка всегда найдется. Хотя, говорит, Панк 13, я работал в фирме с левым кассовым аппаратом, но давно и вообще наврал. Ну, он, короче, признался, потом понял, что не надо в этом признаваться. А мы верим, да, действительно, наврал человек. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут. Очень похоже на самом деле на какие-то разборки, в том числе, может быть, рейдерские захваты, да, потому что любую компанию в рамках проверки налоговой можно, так сказать, наказать, а потом ты будешь в суде очень долго-долго доказывать, что ты не верблюд, да, потому что...
Подождите, да. А как вы тогда... То есть, ну хорошо, любая проверка, с вашей точки зрения, это разборка?
Ну, как минимум, это палка для того человека, который пришел вас проверять, потому что в налоговой системе, так же, как и в системе полиции, у нас палочная система.
Хорошо, тогда вот, я понял.
Пример могу привести.
Не-не, подождите, давайте просто разберемся. То есть и я просто пытаюсь понять, как с вашей точки зрения будет, когда правильно работают. Вот они, например, узнают об уклонении от налогов при помощи подставных касс. Учитывая то, что вы до этого говорили, а проверять нельзя. Это же будет палка, это же будет попытка отжать.
Нет, почему? Смотрите, нормальный налоговый инспектор, предварительно перед тем, как вообще куда-либо выходить, он проводит работу непосредственно с самим предпринимателем. Значит, во-первых, он выписывает предупреждение, потом предписание, вот, где он в добровольном порядке предлагает устранить ему те или иные камеральные замечания, которые он нашел в рамках своей внутренней камеральной проверки.
Подождите, камеральные замечания и уклонение от налогов – это одно и то же?
Конечно, да, потому что если он нашел в рамках камеральной проверки какое-либо нарушение, это такое же нарушение, как это то же самое налоговое нарушение, просто это, так сказать, предварительная внутренняя оценка. Я вам приведу простой пример. У нас была выездная налоговая проверка. Нам предварительно товарищи выездники, как сказать, сделали анализ и 150 миллионов предъявили к уплате. А когда мы приехали конкретно непосредственно в налоговую инспекцию, нам показали список организаций, которые якобы являются фирмами-однодневками. А это крупные строительные компании, компании, которые занимаются поставкой оборудования. На что я сказал: ребята, а вы понимаете, что вы незаконно сейчас пытаетесь нам вот эти компании навязать как компании-однодневки? И 150 миллионов после первого же дня переговоров превратилось в 20 миллионов. А потом пошли к замначальнику инспекции. И 20 миллионов превратились в 10 миллионов. После чего нам сказали: так, ребята, либо вы в бюджет платите 10 миллионов плюс 20% штрафа, и мы от вас отстаем. Мы пошли в суды, мы начали отбиваться. Так вот вопрос, это вот в данном случае мы отбились, но нам потом приходил ОБЭП с выемкой документов, тоже с запросами на те же самые фирмы. И мы отбивались в рамках полугода.
Даже если это не попытка отжать, а попытка просто взимать налоги.
Как минимум взимать налоги. Но дело в том, что фискальная система Российской Федерации – это одна из лучших фискальных систем в мире. И сбор налогов у нас значительно превышает возможность наших чиновников потратить эти деньги.
Или возможность заплатить эти налоги. Хорошо, спасибо за звонок. Я просто добавлю в финале обсуждения этой темы. Федеральная налоговая служба, рассказывая о проверках, в том числе и в Андерсоне, сказала, что, во-первых, на время проверок деятельность компаний не приостанавливали, что бы там ни говорили, а до конца дня 14 ноября все проверки завершат. Сегодня 15 ноября. Будем надеяться, что это действительно так.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Миноборнауки предлагает выделить специалитет в отдельный уровень образования. Предполагается, что его введут по профессиям, востребованность которых будет обусловлена технологическим развитием страны. Поправки в федеральный закон уже разработали. Проект поправок опубликован на портале нормативных правовых актов. Как предполагается, когда и если этот закон примут, он вступит в силу 1 января 2024 года. Надо сказать, что все это началось еще то ли весной. Да, в конце мая это было. Глава Миноборнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и подчеркнул, что в России появится своя модель обучения. Игорь Римаренко к нам присоединяется. Он ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования России. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос. Это предложение выделить специалитет в отдельный уровень образования. Это уже вот та самая новая своя модель обучения в России?
Ну, я думаю, что это элемент некоторый, который сейчас появился. Фактически там вводятся две новации. То есть раньше считалось, что специалитет, как и магистратура, это образование второго уровня. То есть если вы из школы пошли в бакалавриат, то вы осваиваете высшее образование первого уровня. А если специалитет, то как бы сразу второго. Сразу у вас такой вот повышенный магистерский уровень. Сейчас нет, сейчас специалитет выделяется в отдельный уровень, который не связан с магистратурой. И тут вторая норма, значит, вводится, что после специалитета, раз он не связан с магистратурой, теперь можно будет отдельно поступать в бесплатную магистратуру. Раньше было нельзя, потому что если специалитет получил, то поступление в магистратуру как бы рассчитывается как второе высшее. Второе высшее у нас платное. Теперь так не будет. Теперь после специалитета можно будет еще и поступить в бюджетную магистратуру. Вот такие новации.
Сегодня еще появилось сообщение о том, что магистратуру вузы смогут сокращать до одного года по собственному усмотрению. Это тоже часть реформы?
Об этом шла речь, что по некоторым направлениям, ну, в особенности, речь идет о направлениях, где можно непрерывно учиться без каникул. Знаете, поступил в сентябре, и дальше следующий год, еще и лет все учишься, там в августе выпустился. И если там в этой программе участвует какой-то работодатель, который очень ждет ваше рабочее место, так сказать, предоставить, чтобы вам рабочее место, и дает там базы практик в процессе такой магистратуры. В общем, такая магистратура, когда надо в течение года какую-то технологию очень важную освоить, инновационную, перспективную, и на нее не, и для того, чтобы технология работала, не хватает людей. Вот для таких программ как бы был запрос на годичную магистратуру. И вот про это шла речь. Но пока законодательных поправок, в отличие от отдельного уровня специалитета, вот я не видел.
Хорошо, это было сегодня в новостях, но возвращаясь к истории. Итак, Фальков говорит, Болонская система – прожитый этап. У нас будет своя система. Вот теперь появляются эти поправки и выясняются, как была магистратура, так и осталась, как бакалавриат был, так и остался, как специалитет был, так и остался. То есть где реформа?
Ну, специалитет стал по-другому рассматриваться. То есть фактически получилось, что расширились возможности. Теперь после специалитета можно пойти в бесплатную магистратуру.
Это мы поняли.
Раньше было нельзя. Да, да.
Ну, то есть получается, что это небольшие изменения, которые можно вряд ли называть принципиальными, ну, если тот этап был прожитым.
Ну, кому как. Тут по-разному можно оценивать. Я думаю, что если вот годичная магистратура появится, это, в общем, в чем-то и принципиальные изменения. Тут как оценивать?
Угу. Хорошо, тогда наши слушатели. Вот 748 пишет, что нужно унифицировать образование для того, чтобы можно было переходить с одного факультета на другой, ну и, видимо, из одного вуза в другое, а иначе с образованием полная чехарда. А разве это невозможно сейчас?
Ну, возможно, но, понимаете, там вот о чем речь-то идет. Значит, я бы здесь по-другому предложил. То есть на самом деле действительно сейчас можно переходить. Вот если вы учитесь в некотором вузе, а в другом вузе образовывается пустое бюджетное место, и вы можете на него тоже подать свое заявление, сдав там какие-то экзамены. Да, если у вас хорошие академические результаты, и вы там можете что-то немножко достать, вуз может вас принять, и вы можете перейти из другого вуза. Но вот чего не хватает нашей системе образования, с моей точки зрения, это возможности поступления сразу на несколько профилей, что уже у конкурентов сделано. Ну, например, вы собираетесь изучать историю, но, возможно, будете не историком, профессиональным ученым, а учителем истории. Вот сейчас поступить на такую программу, например, которая сочетает и научную работу по предмету, и возможную педагогическую, нельзя. То есть стандарт это запрещают. И вот такая гибкость программ, где бы можно было поступить на несколько профилей, но проучившись два курса, выбрать какой-то профиль определенный, а дальше три года его закрепить, вот так у нас очень на ограниченном числе программ возможно. И это снижает наши конкурентные способности на рынке высшего образования.
Хорошо, давайте в завершении разговора все-таки попытаемся закрепить другое, потому что слушатели вот один за другим пишут, то есть назвали бакалавриат специалитетом, что ли, спрашивает 748 или 259, то есть уровень специалиста понизили до бакалавра, так вот это люди неправильно поняли?
Ну, бакалавриат остался, специалитет тоже остался. В каком-то смысле, конечно же, специалитет теперь приобретет те же как бы позиции, что и раньше бакалавриат, потому что после него можно поступать в магистратуру. Но я считаю, что это справедливо на самом деле. Никакой вот прежний специалитет, который у нас был, он до магистратуры явно не дотягивал.
Понял, спасибо. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования России, был с нами на прямой связи. 7373948. Итак, Миноборнауки предлагает выделить специалитет в отдельный уровень образования. Игорь Римаренко попытался объяснить, как это будет, когда это случится. Любой вуз и цикл педагогики, сейчас все вузы выпускают и специалистов, и учителей. Не понимает 748-й все-таки, что будет меняться. И Михаил 188-й тоже. А что же изменилось? А что надо тогда менять? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот я считаю, мое мнение дисквалифицировано. Я работник образования, доцент. Значит, вот я считаю, что как сложилось, вот 4 года бакалавра, 2 года магистратура, вот это надо оставить в неизменности. Все эти специалитеты, это распальцовка, так сказать, да, то есть вот делают, так сказать, такую более как бы фундаментальную рекламу своим образовательным программам путем называния их специалитетом. Но люди могут, то есть специалитет, это сейчас 6 лет принято вот учиться на этом, хоть вот по такому треку. Вот, я считаю, что не надо людей принуждать учиться 6 лет, то есть человек может быть заинтересован в фундаментальной математике, но для того, чтобы применять ее в экономике. Вот, он вполне, лучше всего для него 4 года отучиться, допустим, на таком фундаментальном математическом факультете, затем 2 года провести уже в другой.
Тут другое. Как вы понимаете, как человек, вовлеченный в процесс, вот нам сказали, что прожитый этап Болонская система, мы разрабатываем другую систему, сейчас говорят, а давайте выделим специалитет в отдельный уровень образования. Это и будет новая конфигурация?
Знаете, я скажу, я устал от этих новаций, там постоянно писать эти новые программы для магистратуры, кстати, вот для специалитета. Вот пусть как сложилось, так сложилось. Вот 4 года бакалавра, 2 года магистра, все, никаких специалитетов не нужно. Вот даже тем, кто требует, что там нельзя за 4 года подготовить опытных специалистов, можно. То есть там 4.
Высока вероятность, что будет именно так, со специалитетом. Минобрнауки именно так предлагает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, ради бога. Вот обратите внимание, что сказал вот только что человек. 4 года и 2 года. Вы извините, пожалуйста, может, человек хочет стать кандидат наук. Любой науки, исторической, физической науки. Почему препятствовать этому человеку, любому парню или девочке, получать это образование? Почему не дают возможность учиться аспирантуре? И все ответственности несут от доцента до декана и до ректора университета и института. Их всех надо просто наказывать. Почему они им закрывают дорогу?
А как они им закрывают дорогу? И ушел. А, хорошо, в аспирантуру после бакалавриата не принимают, а после специалитета и магистратуры можно поступать. Это пишет Ольга, 725-я. Еще раз говорю, вы описываете ныне сложившуюся ситуацию. Игорь Емаренко говорил о ситуации, которая, скорее всего, будет складываться, когда примут новые изменения. Бакалавриат, добавляет Ольга, ведь сейчас это не полное высшее. А, не получается, пока у нас каменный цветок, пишет Виталий из Филей. А 748-й пишет, за 4 года никого нельзя подготовить. Надо 5-6 лет, а потом аспирантура по желанию. Ну, мне кажется, вот я, например, тоже получал высшее образование, я бы вот не взялся говорить, то можно за 4 года подготовить или нельзя за 4 года подготовить. Вот меня подготовили за 5,5 лет. Можно за 5,5 лет подготовить или нет? Я бы не взялся говорить за всех. Но 748-й берется. Прямо сейчас новости.